Спасибо, Анна Колчина представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде на северо-западе России в пятницу, субботу и воскресенье. Холодно, дождливо и ветрено. В пятницу в северо-западном районе временами дожди. Температура понизится до плюс 4, плюс 9 градусов. В центральных областях России кратковременные дожди, возможно, с грозами. Днем температура плюс 13-20, а местами даже до плюс 22. К воскресенью погода существенно не должна перемениться. В Санкт-Петербурге в пятницу, субботу и воскресенье дожди. Температура ночью плюс 2, плюс 4. Днем плюс 5, плюс 7. В Москве в пятницу без осадков. Днем плюс 18-20. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В субботу и воскресенье ожидаются дожди. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Особенности национального местного самоуправления. Продажи легковых автомобилей в России, теннисный кубок Дэвиса и футбольный кубок УЕФА. Далее один из весьма актуальных материалов. Сегодня Московский городской суд рассмотрит по существу иск прокуратуры Республики Ингушетия о запрете деятельности сайта ingushetia.ru в связи с распространением материалов экстремистского характера. Над темой работал мой коллега Карен Агамиров.
Независимый интернет-портал ingushetia.ru. На главной странице обращение к участникам форума ко всем посетителям сайта, датированное 11 ноября 2006 года. Среди посетителей сайта не только жители Ингушетии и наши соотечественники. Сюда заходят тысячи других людей из различных субъектов России, городов и стран мира. Читая сообщения в форуме, у них может сложиться неверное представление о нашем народе. Сотни сообщений с оскорблениями в адрес друг друга, разжигающие межнациональную и межконфессиональную ненависть, содержащие ненормативную лексику, с орфографическими и стилистическими ошибками, не красят сайт. Проведите работу со своими знакомыми, друзьями, родственниками, ровесниками, братьями и сестрами. Обращение, напомню, было опубликовано 11 ноября 2006 года. А летом 2007-го Кунцевская межрайонная прокуратура города Москвы возбудила такие против сайта дело по обвинению в разжигании межнациональной вражды. Сайту, помимо этого, инкриминируются публикации о нелегитимности выборов в марте этого года в Народное собрание Республики Ингушетия, что, как настаивает прокурор Республики Юрий Турыгин, может привести к детонации спонтанной волны насилия в ингушском обществе и дестабилизации обстановки в республике. У микрофона Радио Свобода журналист Людмила Аверин, хорошо знающая ситуацию в республике.
Сайт действительно нелицеприятно отзывался по формам и методам ведения ингушско-осетинского конфликта. До сих пор в людях живет боль. Называть осетин, любимое слово осетры, идет нецензурщина. Сказать, что сайт требуется закрыть, мое мнение, я так не считаю. При той ситуации, которая сейчас в Ингушетии, любое средство массовой информации должно быть, потому что практически ежедневно происходят какие-то вспышки насилия над людьми, устраиваются теракты, подрывы на дорогах. Официальные СМИ стараются это не упоминать.
Размышляет Людмила Аверина. А вот мнение руководителя независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексея Мухина.
Позиционирование интернет-портала Ингушетия.ру в качестве единственного правдивого источника на территории Ингушетии – это, безусловно, преувеличение. И не является основанием для того, чтобы его закрывать. Основанием для того, чтобы его закрывать, является контент этого самого источника, и здесь власти практически полностью правы, потому что выполняют Конституцию Российской Федерации, противодействуя тем очагам экстремизма, которые, по сути, культивируют данный портал.
Независимый интернет-портал ingushetia.ru. Быть или не быть? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее на волнах Радио Свобода переходим к главной теме утреннего эфира. В Совете Федерации проходит конференция, посвященная 10-й годовщине ратификации России Международной хартии о местном самоуправлении. До сих пор территориальное общественное самоуправление внутри муниципальных образований в России находится на начальном этапе становления, по крайней мере, так считают многие эксперты, и, признаться, я к их мнению присоединяюсь. Материалы наших корреспондентов, опросы на улицах российских городов в нашей сегодняшней сегодняшней программе. Вопрос, который мы задаем слушателям, вопрос звучит предельно просто. Что такое местное самоуправление? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера. Можно ответить. Его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Можно прислать нам ответ с помощью смс-сообщения на номер +7 903 743 28 01. Итак, что же такое общественное самоуправление? Мы ждем ваших ответов. А пока беседуем с Валерией Шабаевой, которая вновь в студии «Радио Свобода» рядом со мной. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
С чего же начнем сейчас обзор центральных российских газет?
Начнем с публикации в «Независимой газете». «Киев берет реванш», так она озаглавлена. В Украине стремительно развивается скандал, связанный с пересказанной российскими СМИ фразой, которую якобы Владимир Путин произнес во время закрытой встречи с Джорджем Бушем, пишет «Независимая». Если в начале недели украинские политики предпочитали не реагировать на неподтвержденные цитаты, то уточнения, сделанные главой российского МИДа Сергеем Лавровым, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Заявления российского руководства привели к тому, что украинские политики впервые с момента оранжевой революции объединились, отмечают эксперты. Независимое, кроме того, сообщает, не только независимое, сразу оговорюсь, о том, что в ночь со среды на четверг в самом центре столицы попытки рейдерского захвата подвергся офис московского отделения движения за права человека. В боевых действиях приняли участие около 20 человек, одетых в форму московских дворников. Ну и еще одна публикация в «Независимой». Почти три четверти россиян жалуются сегодня социологам на плохое материальное положение, тогда как в 1994 году их число не превышало 54% опрошенных. Опубликованные в среду данные ВЦИОМ говорят также об увеличении доли работающих граждан, которые никак не могут улучшить свое материальное положение. Такие парадоксы российского экономического роста эксперты объясняют пропастью в доходах, которая расширяется в последние десятилетия. Ну, а вот московский комсомолец на первую полосу выносит публикацию, озаглавленную «Власть выполняет обнищание». 17 декабря, напоминает издание, на съезде «Единой России» Владимир Путин объявил, что зарплата российских бюджетников с 1 февраля вырастет на 14%. Потом парламент принял закон, который подтвердил, да, с 1 февраля на 14% повысится зарплаты и выделил из федерального бюджета соответствующие средства. На календаре скоро 1 мая, через несколько дней Владимир Путин опять будет выступать на съезде «Единой России», а учителя и врачи до сих пор бьются за обещанное. И гарантии, что добьются, нет. Ибо правительство постановило, что речь идет не о повышении зарплат всем бюджетникам, а о неких премиальных выплатах некоторым. Так что не дождутся, вероятно, бюджетники этих денег.
Зато обещания красивые.
Обещания красивые. Ну и вот еще газета публикует на первой полосе статью о том, что Государственная Дума готовит проект закона, ограничивающего рекламу мистических услуг. Ну, в общем, хорошая услуга в рекламе не нуждается, а шарлатанов от этого дела надо отстранить. Все.
А не шарлатанов привлечь, наоборот.
Конечно, конечно.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8:15, а значит, на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские деятели культуры обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. В России может быть принят закон о возмещении государством вреда гражданину из-за нарушения сроков рассмотрения судебных дел. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не примет участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через примерно 15 минут в середине часа. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Напомню, что сегодня в 10:07 повтор программы «Грани времени». Должен ли кандидат в премьеры Владимир Путин консультироваться со всеми фракциями Госдумы? Об этом спорят спикеры Нижней палаты прежних созывов Иван Рыбкин и Геннадий Селезнев. «Грани времени» 10:07 на волнах «Радио Свобода». Далее переходим к выпуску новостей спорта и, разумеется, начинаем его с футбола. Вчера прошли ответные матчи четвертьфиналов Кубка УЕФА. «Зенит» в Санкт-Петербурге принимал клуб «Байер» из немецкого города Ливеркузен. «Зенит» проиграл 0-1, не забил в конце матча пенальти, но поскольку первую встречу выиграл со счетом 4-1, то «Зенит» и вышел в полуфинал, где его ждет знаменитый клуб «Бавария» из Мюнхена. Немецкий клуб играл в гостях с испанским «Хетафе». В основное время ничья была 1-1, в дополнительное время «Бавария» проигрывала 1-3, но сумела свести матч в ничью благодаря усилиям теперь уже точно лучшего бомбардира нынешнего розыгрыша Кубка УЕФА Луки Тони. 3-3, и «Бавария» выходит в полуфинал. Другая полуфинальная пара составилась по итогам матча Эйндховен Голландия-Фиорентина-Италия. Фиорентина выиграла 2-0, и в полуфинале она сыграет с шотландским Глазго Рейнджерс, который с таким же счетом 2-0 выиграл у португальского «Спорт». Итак, в полуфиналах 24 апреля и 1 мая «Зенит» сыграет с «Баварией», а «Глазго Рейнджерс» с «Фиорентиной». Продолжается чемпионат мира в 25-метровом бассейне по плаванию, так называемой «на короткой воде». Чемпионат проходит в Манчестере. Вчера было разыграно 8 комплектов наград. Наиболее примечательная из них – это победа Джессики Харди из США с новым мировым рекордом на дистанции 50 метров брассом. Новое рекордное время – 29,58 секунды. Харди на 32 секунды улучшила достижение 2004 года австралийки Джет Эдмин Стоун, которая в этом заплыве, кстати, заняла 5-е место. Продолжается представительный женский теннисный турнир в Амеле-Айленд, это США. Сегодня в четвертьфинал вышла россиянка Мария Шарапова, победившая испанку Аннабель Медина Гарригис. Остальные три российские теннисистки из участия в турнире выбыли. Елена Веснина проиграла Ализе Корне из Франции. Динара Сафина уступила украинке Алене Бондаренко. А Анна Чеквитадзе проиграла Доминике Цибулковой из Словакии. Сегодня начинаются в Москве матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса. Разборная России принимает команду Чехии. Сегодня сыграют Марат Сафин и Томаш Бердах. Игорь Андреев будет встречаться с Радеком Штепаником. Вчера состоялась жеребьевка, и продолжаю зачитывать ее результаты. В субботу парная встреча. Николай Давыденко и Михаил Южный встретятся с Лукашем Длухи и Павлом Визером. В воскресенье еще две встречи. Игорь Андреев, Томаш Бердах, Марат Сафин, Радек Штепанек. Отмечу, что первая ракетка России Николай Давыденко, недавно выигравший престижный турнир в Америке, играет только в парной встрече. В истории встречи сборных России и Чехии с учетом СССР и Чехословакии счет матчей в Кубке Дэвиса 4-4. Итак, сегодня две первые встречи этого четвертьфинала. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А сейчас переходим к новостям экономики. Их представляет мой коллега Иван Трефилов.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. При этом общий спрос населения на наличные доллары вырос на 21%, а на евро на 37%. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась с 47% до 44%, а доля евро, наоборот, выросла с 52% до 55%. Международные резервы России с 29 марта по 4 апреля увеличились на 0,2% до нового рекордного уровня – 508 миллиардов долларов. С начала года их объем вырос на 6,6%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале КамАЗа увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века Искания». Продажи легковых автомобилей в России в первом квартале увеличились на 54% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составили 454 тысячи, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, 58,5 тысяч. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai 44 тысячи и американской Ford Motor 41,5 тысячи автомобилей. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской Северстали ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь.
Спасибо, Иван Трефилов сегодня знакомит нас с новостями экономики. На сегодня официальный курс доллара 23 рубля 46 копеек, курс евро 37 рублей 13 копеек. На международных валютных торгах евро стоит 1 доллар 58 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Джордж Буш приостановит вывод американских войск из Ирака. Неоконсерваторы и прагматики борются за Джона Маккейна. Неожиданные находки в храме мормонов-многоженцев. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг президент Буш распорядился приостановить вывод американских войск из Ирака после того, как к июлю из Ирака будут возвращены подкрепления, направленные туда год назад, рассказывает Алан Давыдов.
О своем решении приостановить вывод дополнительного контингента из Ирака Джордж Буш сообщил в телеобращении к нации в четверг. Он сказал, что делает это в соответствии с рекомендациями командующего американскими войсками в Ираке генерала Дэвида Петреуса, который просит дать ему возможность проследить за тем, как будет дальше развиваться ситуация. Генерал Петреус говорит, что ему понадобится время, чтобы перегруппировать силы и оценить результаты сокращения американского контингента перед выработкой взвешенных рекомендаций по дальнейшему сокращению. И я сказал ему, что он получит столько времени, сколько ему потребуется. По словам Буша, он также распорядился о том, чтобы, начиная с 1 августа, сократить сроки пребывания американских военнослужащих в Ираке или в Афганистане с 15 до 12 месяцев. Этим решением президента предшествовали двухдневные слушания в Конгрессе о положении в Ираке с участием генерала Дэвида Петреуса и посла США в Багдаде Райана Крокера. На слушаниях генерал заявил, что, хотя перелом в лучшую сторону произошел, он не является необратимым. Неготовность Петреуса дать заверение в том, что иракская кампания близится к завершению, разочаровала многих законодателей, включая возможных кандидатов в президенты от Демократической партии, сенаторов Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Наблюдатели обращают внимание на то, что на слушаниях генерал Петреус в числе основных угроз демократическому Ираку упоминал не столько Аль-Каиду, сколько противоборствующие группировки внутри шиитского большинства. Влияние Ирана на эти группировки остается поводом для серьезного беспокойства Вашингтона. В своем выступлении в четверг Джордж Буш заявил: «Режим Тегерана стоит перед выбором. Он может жить в мире со своим соседом, пользоваться прочными экономическими, культурными и религиозными связями, либо может продолжать вооружать, обучать и финансировать нелегальные вооруженные группировки, которые терроризируют иракцев и настраивают их против Ирана». Буш отметил, что если Иран сделает правильный выбор, Соединенные Штаты будут приветствовать мирные ирано-иракские отношения. В противном случае, сказал он, Соединенные Штаты будут действовать в защиту своих интересов, своих военнослужащих и своих иракских партнеров.
Рассказывал Алан Давыдов. Неоконсерваторы и прагматики в республиканском истеблишменте пытаются привлечь на свою сторону Джона Маккейна, который начал подбор команды внешнеполитических советников. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», две влиятельные фракции в республиканской партии надеются на то, что их идеи лягут в основу внешнеполитической платформы в случае избрания Маккейна президентом. Если верить «Нью-Йорк Таймс», в последние недели прагматики, скептично относящиеся к концепции распространения демократии в мире, не скрывающие сомнений по поводу иракской кампании, забеспокоились, поскольку в окружении кандидата Маккейна появилось несколько заметных неоконсервативных фигур. Главная внешнеполитическая речь Джона Маккейна, где он определил себя как «реалистичный идеалист», была подготовлена консервативным комментатором Робертом Кейганом. Главным советником по международным вопросам в предвыборном штабе Маккейна является Рэнди Шонеман, организатор Комитета освобождения Ирака, агитировавшего за свержение режима Саддама Хусейна. К Маккейну близок и Джон Болтон, бывший представитель США в ООН, отличавшийся склонностью к решительным заявлениям. Группа прагматиков, представленная бывшими госсекретарями Пауэллом, Киссинджером, Иглбергером и фигурами меньшего масштаба, якобы боится потерять Маккейна, чьи взгляды в прошлом часто совпадали с их собственными. Насколько можно доверять этим сообщениям о борьбе за Джона Маккейна? Я задал этот вопрос профессору Маршалу Голдману, который в свое время был внешнеполитическим советником Майкла Дукакиса, кандидата в президенты от Демократической партии. Это так. Во время любой президентской кампании происходит битва между людьми с амбициями и с определенным именем за внимание кандидата. Цель их — попытаться обеспечить себе место в администрации и получить возможность испытать свои теории на практике. Это, естественно, не относится к Киссинджеру, но среди неоконсерваторов, близких к Маккейну, люди сравнительно молодые, готовые себя доказывать. Это вечная история. Профессор, но если верить «Нью-Йорк Таймс», группа республиканских прагматиков всерьез встревожена тем, что в результате чрезмерного влияния неоконсерваторов политика Маккейна в случае избрания президентом может стать копией политики Буша. То есть Соединенные Штаты под водительством Маккейна будут готовы к индивидуальным решительным акциям. Вероятно ли такое? Как ни странно, но и среди консерваторов слышна критика нынешнего подхода к иракской кампании. Их тезис – операция в нынешних масштабах слишком обременительна для вооруженных сил. Уделяя столько сил и внимания Ираку, США упускают из вида другие серьезные проблемы. Сам Маккейн, демонстрируя жесткость взглядов по определенному кругу вопросов, среди них выделяются отношения с Россией, придерживается вполне центристских идей в том, что касается международной политики Соединенных Штатов. Он выступает за более тесное взаимодействие с союзниками и обещает с большей осторожностью подходить к применению силы. С моей точки зрения, даже если неоконсерваторы возобладают в окружении Маккейна президента, он будет вынужден проводить более прагматичную внешнюю политику в силу обстоятельств. Он, например, обнаружит, что, несмотря на его готовность продолжать операцию в Ираке, ему будет невероятно трудно добиться от Конгресса ее финансирования. Возможно, его советники будут выступать за, так сказать, мускулистую политику. Но если у вас из-за чрезмерного использования мускулатуры появилась грыжа, вы вынуждены сдержаться. Профессор Маршал Голдман комментировал сообщение о попытках неоконсерваторов и прагматиков склонить на свою сторону Джона Маккейна. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса вручена премия British Book Awards, юбилей Государственного исторического музея «Грязь и чистота» или «Чистота и грязь» на улицах Екатеринбурга. Ну а сейчас в студии рядом со мной Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро.
Доброе
утро. О чем
утро.
Поговорим, кроме футбола? Замечу
кроме
скобках.
Футбола, да, в спортивных новостях и с вами. А вообще-то будем развивать такие темы. Мосгорсуд сегодня решит судьбу сайта Ингушетия.ру, потому что прокуратура сочла содержание его публикации экстремистским и требует закрытия. Мы приведем разные мнения о содержании сайта. Еще одна тема. В марте в России был отмечен самый высокий за последние 7 месяцев рост цен на хлеб. Задержанный в Таиланде предприниматель российского происхождения Виктор Бут попросил помощи у российского правительства, поскольку опасается выдачи США, которые обвиняют его в контрабанде оружия. Вот это лишь некоторые темы. Программа «Свобода» в 9 через полчаса.
Спасибо, Евгения Назарец, ведущая этой программы. А я напомню, что примерно полчаса остается до того момента, когда мы зачитаем ответы слушателей на вопрос, что такое местное самоуправление. Есть время еще прислать нам ответ. Мы ждем и обязательно познакомим всех с этими ответами. Сейчас в Москве 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Приморье в селе Воздвиженка введен карантин из-за подозрения на птичий грипп. По словам представителя краевого управления Россельхознадзора, на одном из частных подворий накануне произошел падеж 40 кур. Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о запрете оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». С иском в суд обратился прокурор Ингушетии, указывая на то, что на сайте публикуются материалы экстремистского характера. Российские деятели культуры и представители общественности обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. В России может быть принят закон о возмещении государством вреда гражданина из-за нарушения сроков рассмотрения судебных дел. Об этом заявил накануне председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Взрыв жилого дома в Москве на улице Академика Королева мог быть терактом. Как сообщил руководитель следственного отдела по Северо-Восточному округу Сергей Фролов, эта версия отрабатывается. 4 апреля в результате взрыва жилого дома в Москве погибли 3 человека. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, об этом заявил президент США Джордж Буш. По его словам, командование само решит, возможно ли дальнейшее сокращение численности американских войск. Буш объявил также об уменьшении срока службы американских солдат в Ираке и Афганистане с 15 месяцев до года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не примет участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Олимпийский огонь доставлен в Аргентину. По улицам Буэнос-Айреса сегодня пройдет эстафета.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни на северо-западе европейской территории России ожидается пасмурная, влажная, прохладная погода, атмосферное давление низкое, и такая погода влияет на здоровье, естественно, не самым лучшим образом. В средней полосе России сохранится погода очень теплая, атмосферное давление будет несколько ниже нормы, днем в пятницу при высокой температуре возможно загрязнение воздуха. Эти погодные условия приводят к некоторому снижению кислорода в воздухе, что также не является благоприятным фактором. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И далее на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Активисты подмосковного движения «За местное самоуправление» провели на Театральной площади в Москве митинг. Поводом для него стали действия главы Одинцовского района. Александр Гладышев хочет преобразовать сельские и городские объединения в единый городской округ на площади района, превышающий размеры Москвы. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Митинг у памятника Карлу Марксу проходил в одно и то же время с конференцией в Совете Федерации по поводу 10-й годовщины ратификации России Международной хартии о местном самоуправлении. Участники митинга подписали 4 резолюции в адрес Верховного суда, президента России, генерального прокурора, губернатора Московской области, где объяснили, что на грубые нарушения федерального закона о местном самоуправлении не прореагировал ни один государственный орган. Активисты приняли обращение к Совету Европы, не только письменное. По окончании митинга были выпущены в небо над Театральной площадью 10 голубей, рассказала руководитель движения Марина Клаудыкова.
Как бы мы сказали, что если на сегодняшний момент Россия не может остановить такой произвол и не может пресечь нарушение федерального законодательства, то, может быть, эти голуби донесут весточку в Совет Европы, и Европа заинтересуется тем вопросом, который нам очень важен, то есть нарушение законодательства и незаконное преобразование Одинцовского района в городской округ. Ни один государственный орган так и не сказал, что да, в Одинцовском районе нарушен закон. Ну а раз он нарушен, в принципе, то нарушается и международная хартия.
Не успели голуби полететь по адресу, как из Одинцовского района, где власти продавливали уже третью попытку преобразования, еще один референдум на 25 мая, пришла новость.
Во время проведения митинга отзвонила мне глава лесного городка Хмелевская Валентина Ивановна, это опальная глава, которая отказалась фальсифицировать результаты референдума, и сообщила, что глава Одинцовского района Гладышев Александр Георгиевич разослал срочную телефонограмму во все 16 муниципальных образований Одинцовского района с просьбой отменить решение Советов депутатов о назначении голосования по преобразованию Одинцовского района в городской округ, назначенное на 25 мая. Просто объединенное население одержало вот такую победу, но мы не складываем оружие, и на сегодняшний момент мы будем требовать возвращения Балашихинского, Домодедовского и Химкинского городского округа обратно в районы, поскольку преобразование было произведено незаконно. Получилось так, что выиграли здесь женщины, практически все женщины объединились. Мужчины как-то у нас вот простояли в стороне, ну, кроме галицинских депутатов, конечно. Если бы, мне кажется, что у нас бы в руководстве страны было бы больше женщин, может быть, и порядка было бы больше.
Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, связанный с темой репортажа Веры Володиной. Что такое местное самоуправление? Этот вопрос наш корреспондент Светлана Гоненко задала на улицах Владимира.
Демократическое сообщество некоторое, которое должно решать проблемы, возникающие непосредственно в городе, да, то есть инициативный орган, да, который должен как бы создавать свой бюджет, пользоваться своими средствами для решения текущих вопросов, возникающих в городе.
На мой взгляд, это возможность людей непосредственно влиять на принятие решений властями по поводу жизни в городе, в населенном пункте, в деревне, непосредственно. То есть никогда куча чиновников решает, кому эту бумажку передать и как она еще дойдет ли до нужного лица, неизвестно. А какими другими путями, во всяком случае? То есть реализация прав через влияние на власти.
Ну, местное самоуправление – это та власть, которая действует в отдельно взятом городе, которая подчиняется, в свою очередь, Москве, то бишь вышестоящим инстанциям. Но эту власть выбирают сами жители, и поэтому, ну, считается, да, в принципе, и должно быть, чтобы именно эта власть была ближе к народу, ближе к тем самым избирателям, которые голосуют за этих людей. Ну и к проблемам народа, конечно же.
Местное самоуправление – это власть, которая непосредственно приближенная к народу. Это наш дорогой мэр, всеми горячо любимый. Потом это горсовет, который решает задачи народа.
Это люди, которые должны заботиться об благоустройстве нашего города, ну и в том числе и решать наши проблемы, вещи, которые не устраивают горожан в данном контексте.
Ну, это властные структуры, которые отвечают за порядок в городе, за организацию его жизнедеятельности и помогают жителям решать их проблемы.
Местное самоуправление – это власть, на которую мы можем сами влиять.
На мой взгляд, это местная власть, местные депутаты, которые принимают решения на уровне города. Проблемы касаются местных жителей – это дороги, текущие крыши.
Так владимирцы отвечали на вопрос, что такое местное самоуправление. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Сын режиссера знаменитого кинофильма «Бен-Гур» снимает телеверсию фильма своего отца. Письма Яна Флеминга будут выставлены на аукционе «Дюкс». Дембель Джабус открыл в Париже театр «Комеди Клаб». На волнах радиокультура «Панорама», на радио «Свобода», простите, «Панорама новостей культуры», ее представляет Иван Толстой.
Британские писатели Иэн Макьюэн, Джоан Роулинг и Халид Хосейни получили награды национальной литературной премии British Book Awards. Роман Макьюэна «На Чезельском парке», который в прошлом году не оценила жюри Букеровской премии, удостоился награды в категории «Лучшая книга года» и «Автор года». Джоан Роулинг получила премию за выдающиеся достижения. Приз зрительских симпатий получил Халед Хосейни за книгу «Тысяча сияющих солнц». В этом году книга стала самой продаваемой в Великобритании, разойдясь тиражом 700 тысяч экземпляров. Продюсер Дэвид Уайлер, сын режиссера знаменитой кинокартины «Бен-Гур» Уильяма Уайлера, сделал телеверсию легендарного фильма 1959 года, который получил в свое время 11 премий «Оскар». Режиссером приглашен Кристиан Дюгей. Съемки телесериала начнутся в 2008 году. Новая лента, по словам Уайлера, будет ближе к роману американского писателя Лью Уоллеса, чем к картине 1959 года. При этом звучание религиозной идеи в фильме будет приглушено, а главный герой картины значительно помолодеет. Письма Яна Флеминга, создателя Джеймса Бонда, будут выставлены на аукционе «Дьюкс» в городе Дорчестер, графство Дорсет. Из переписки следует, что Флеминг, работая над романами, нередко учитывал мнение своей секретарши Джен Фрэмптон, ставшей прототипом обаятельной мисс Манни Пенни из фильмов о Бонде. «Буду признателен за любые замечания. Твои комментарии по ходу работы мне так помогли», — писал Флеминг своей помощнице. Флеминг нанял Фрэмптон для перепечатки рукописи, однако быстро оценил внимательность, быстроту реакции и тонкий литературный вкус секретарши. Несмотря на обширную переписку и душевную близость, Флеминг и Фрэмптон, по всей видимости, никогда не встречались. Секретарша писателя жила в городке Крайстчерч в графстве Дорсет, куда Флеминг, вероятно, так ни разу и не выбрался. Нынешний аукцион станет одним из событий юбилейного для Флеминга года. В 2008-м исполняется 100 лет со дня его рождения. Известный французский комедийный актер Джамель Дебуз открыл в Париже свой юмористический театр под названием «Comedy Club». Театр расположен в доме 42 на бульваре Бон-Нуэль, где ранее находился один из старейших парижских кинотеатров. Парижский Comedy Club станет основной сценой для выступления труппы Джамель Comedy Club, которую Дебуз создал еще 3 года назад, собрав новое поколение юмористов, специализирующихся на жанре стендап-комеди, предполагающем выступление комедиантов перед зрительным залом с авторскими монологами или миниатюрами. Comedy Club сможет вместить 120 зрителей. Джамель Дебуз, которому сейчас 32 года, один из популярнейших комедийных актеров Франции. В детстве он потерял руку, играя на железнодорожных путях, и с тех пор всегда держит правый рукав в кармане. В 2004 году Дебуз был одним из 5 французов, которым доверили пронести по Парижу олимпийский огонь в преддверии Олимпийских игр в Афинах. Он снялся в более чем 20 французских фильмах и известен прежде всего по картинам «Амели» и «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра».
Панораму новостей культуры представил Иван Толстой. А следующий репортаж на волнах Радио Свобода также связан с культурой. В этом году Государственный исторический музей отвечает 125-летие. Череда юбилейных торжеств началась с выставки «Музей и художник». Проект посвящен мастерам, создававшим интерьеры зданий на Красной площади, а также художникам, которые при создании своих картин изучали старинные образцы. Рассказывает Лиля Парвелева.
27 мая, в день рождения музея, а открылся он в 1883 году, на Красной площади пройдет торжественная церемония. Однако юбилейные события начались уже сейчас, и продлятся они вплоть до 10 июня, когда в соборе Василия Блаженного, входящего в комплекс исторического музея, после реставрации вновь станут доступными для посетителей 3 внутренние церкви. Стартовали же торжества выставкой «Музей художник», и это оправданно. Выбор. Императорский исторический музей создавали по новому слову научной мысли конца XIX столетия. Каждый зал оформляли в соответствии с той эпохой, к которой относились экспонаты. Так, к примеру, возникли настенные панно Виктора Васнецова «Каменный век». Картоны к ним представлены на нынешней выставке. Говорит один из авторов проекта Наталья Каргополова.
Наш музей – это единственный в мире музей, где воплотился метод историко-художественной реконструкции. То есть все убранство наших залов, начиная от потолков, полов и так далее, все имеет свой первоисточник, который предлагали ученые, а воплощали уже художники и монументалисты, и скульпторы, и прикладники. То есть, пройдя по залам нашего музея, вы как бы входите в совершенно различные цивилизации, эпохи. Оформление каждого зала являлось фоном для подлинных исторических памятников.
Такое решение было новаторским. Однако, подчеркивает Наталья Каргополова, возникло оно не на пустом месте.
Здесь следует храмовая традиция. Когда человек заходит в храм, ему все понятно, даже неграмотному. То есть смыслом оформления был рассказ путем показа памятников искусства, которые послужили прообразом оформления, рассказать об историческом развитии.
То есть при таком решении главная была просветительская задача.
Да. Тогда это модно было. Как только музей был открыт, сразу же весь художественный мир, по сути, опять припал к нашему музею, и к его интерьерам, и к нашим несметным богатствам. И вот все те произведения, которые вы видите на выставке Серова, Маковского, Коровина, Натальи Гончаровой, ряд этот можно продолжать и продолжать, те же самые ювелиры Фаберже, Балин, знаменитый миниатюрист Блинов, все работали в нашем музее, тщательно изучая исторический материал, затем, чтобы предаться вольно вот своим фантазиям.
Сейчас так музей уже никто не оформляет. Новые веяния требуют, чтобы среда, окружающая экспонат, была нейтральной. Ничто не должно отвлекать внимание от подлинника. Но интерьеры исторического музея уже сами стали памятником эпохи, причем очень симпатичным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит вопрос о запрете оппозиционного сайта Ингушетия.ру. Российские деятели культуры обратились к властям с просьбой не допустить выселения Международного центра Рерихов из особняка в центре Москвы. В России может быть принят закон о возмещении государством вреда гражданину из-за нарушения сроков рассмотрения судебных дел. Вывод американских войск из Ирака с июля будет приостановлен, заявил президент США Джордж Буш. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не примет участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине. Олимпийский огонь доставлен в Аргентину. По улицам Буэнос-Айреса сегодня пройдет эстафета. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Обычно в этот час мы предлагаем нашим слушателям обзор региональной российской прессы. О чем пишут газеты Екатеринбурга, рассказывает наш корреспондент Олег Иванов.
Все свердловские газеты пишут об одном – в городе очень грязно. Но подают этот факт с разных сторон. Областная газета, например, задается вопросом, кто уберет мусор, и пишет, что в правительстве области возмущены, цитирую, «многочисленными фактами вопиющей замусоренности и неухоженности городских дворов и улиц, и не где-нибудь, а прямо в центре Екатеринбурга». Ряд других изданий, в частности «Вечерний Екатеринбург», размещает на своих страницах объемное интервью с главой города Аркадием Чернецким и его подчиненными. О том, что ситуация под контролем, грязь – это сезонное явление, все службы благоустройства работают на пределе возможностей, и предстоящий субботник, на который выйдут горожане в ближайшую субботу, станет последним штрихом в приведении города в достойный вид после зимы. Газета «Труд» в Екатеринбурге вновь поднимает проблему сноса дома и уникального селекционного сада Дмитрия Казанцева в центре Екатеринбурга, который встал на пути строительства амбициозного проекта «Екатеринбург-Сити». На месте 8-гектарового новостроя изначально было 9 памятников истории и архитектуры, часть из них уже разрушена, осталось только 4 особняка. Усадьбу Казанцева не сносят только потому, что за нее вступилось государственное ведомство «Россвязьохранкультура». Однако эта защита вряд ли поможет. Как только в игру вступит тяжелая артиллерия, губернатор Россель, ни одного памятника в этом районе не останется, пишет газета. Автор статьи Дарья Вахрушева также считает, что сад, как бы ни было обидно, не спасти.
Это был один из фрагментов Екатеринбурга, сохранившийся, и в дома, которые были расположены рядом, целый маленький квартальчик, в который можно было приходить, сидеть на скамейке, смотреть на эти резные домики и отдыхать от этого большого города. Скорее всего, его снесут, скорее всего, у нас не будет еще одного маленького островка старого города. А мне кажется, что люди, туристы те же, едут в города именно за этими ощущениями старины и некого покоя старинного.
И еще одно. Водителям маршруток в Екатеринбурге запретили курить и слушать блатную музыку. Так называется заметка в региональном издании «Комсомольской правды». Компания, которая решила применить подобное правило, пока единственная на весь город. Пришла она к такому выводу после изучения жалоб пассажиров. Корреспонденты «Комсомолки» решили на себе проверить действие запрета и убедились. Водители курят только на конечных остановках и на улице, да и песен на тюремную тематику не слышно. Если же кто-то из водителей все же нарушит запрет, то пассажир может смело набирать номер телефона для жалоб. А там сначала выговор, затем штраф и далее увольнение. Вот такие темы обсуждают свердловские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Как обычно, ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданной находке в храме мормонов-многоженцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Ситуация, близкая к кризисной, создалась в нескольких крупных американских аэропортах. После того, как около 250 000 пассажиров не смогли вылететь в четверг по расписанию из-за отмены сотен рейсов авиакомпании American Airlines. Она была вынуждена отложить вылеты по предписанию Федерального агентства по безопасности полетов, которое требует от авиаперевозчиков проверить электропроводку на сотнях стареющих моделей аэробусов «Макдоналл Дуглас». Агентство заявило, что такие проверки стали необходимы после сообщений о коротких замыканиях на борту самолетов и изношенности электропроводки.
Пока, по словам представителей American Airlines, были обнаружены лишь незначительные проблемы, не угрожавшие безопасности полетов. Однако эксперты предсказывают, что чрезвычайные инспекции будут вынуждены провести все авиакомпании. Это стало неизбежным после того, как выяснилось, что у Федерального агентства по безопасности полетов сложились слишком теплые отношения с авиакомпаниями. Инспекторы агентства, например, закрывали глаза на то, что одна из самых больших авиакомпаний, Southwest, не проводила обязательных инспекций своих самолетов в течение нескольких лет. Власти штата Вирджиния добровольно согласились понести расплату за действия душевнобольного студента Вирджинского технического университета, застрелившего 32 человека в студенческом городке. По словам губернатора штата, подавляющее большинство семей погибших и тем, кому были нанесены увечья, согласились на 11-миллионную компенсацию. Семья каждого погибшего получит 100 тысяч долларов. Раненые, а их 20 человек, смогут рассчитывать на несколько десятков тысяч и полное покрытие медицинских расходов. В обмен на эту компенсацию они отказываются от права преследовать в суде университет и местную полицию, которые неадекватно отреагировали на критическую ситуацию на кампусе. Это, впрочем, не единственный источник поддержки пострадавших. Они уже получили от 11 до 200 тысяч долларов из специального фонда, куда пожертвования стекаются со всей страны. Храм, в котором находится брачное ложе. Беременные девочки, сотни детей, не знающие своих отцов. Такая картина открылась представителям техасских властей, оказавшихся в прежде закрытом для посторонних поселке мормонов-многоженцев, рассказывает Ян Рунов.
Когда техасские полицейские подошли для проведения обыска к белому храму секты, у стен столпились, причитая и молясь, около 60 мужчин. Один попытался воспрепятствовать обыску, его арестовали. Внутри здания никого не было. На верхнем этаже трехэтажной церкви была обнаружена кровать, на которой, видимо, совершался ритуал первой брачной ночи несовершеннолетних девушек с их великовозрастными мужьями. Постельное белье было смято. После обыска состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено, что длившаяся целую неделю операция по освобождению 416 детей завершена. Власти покинули территорию поселка. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф округа Дэвид Доран. Внедренный в секту тайный осведомитель в течение 4 лет собирал и передавал властям информацию о внутренней жизни полигамной секты. Мы знали, что в секте, возможно, нарушается закон штата Техас, по которому запрещено многоженство и запрещено вступать в брак девушкам моложе 16 лет. Но одних подозрений и даже сообщений нашего агента было недостаточно. Нужен был зов о помощи изнутри, и мы его получили. 16-летняя девушка позвонила и пожаловалась, что ее насильно выдали замуж за 50-летнего Дейла Берлоу, который, как оказалось, уже состоял на учете за сексуальные преступления в штате Аризона. Получен ордер на его арест и объявлен его розыск. Девушка, которая звонила, стала матерью в 15 лет. Операция, проводимая нами, несколько затянулась потому, что мы тщательно соблюдали права верующих, гражданские права членов группы, пока не получили всю нужную информацию, нужные свидетельства и не убедились в нарушении закона. Только после этого мы смогли получить разрешение на обыск. В судебных документах говорится, что некоторые несовершеннолетние девушки, вывезенные с территории поселка, были беременны. Все дети были изолированы от мужчин и вывезены, поскольку могли подвергнуться эмоциональному, физическому или сексуальному насилию. Вопрос о судьбе 416 детей, передать ли их в ведение опекунских советов или вернуть родителям, когда сами дети не всегда могут указать своих биологических родителей, этот вопрос должен решить суд. Судебное разбирательство этой проблемы начнется 17 апреля.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Пришла пора завершить очередной час вещания на волнах Радио Свобода. Это финал второго часа утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос. Вопрос очень простой, по крайней мере, по звучанию. Что такое местное самоуправление? Думаю, что многие жители России с этим понятием, может быть, иногда даже и не сталкивались. Но вот, тем не менее, ответы наших слушателей. Владимир пишет. Местное самоуправление – это кухарка, управляющая государством и доведшая богатейшую страну до нищенства, а народ – до самовымирания. Достаточно резкое суждение, на мой взгляд. Самоуправление – это форма организации жизни нынешней России, считает Борис Павлович, А я, честно говоря, недоумеваю. То есть народ России управляет Россией, очевидно, по мнению Бориса Павловича, если такое это не ирония. Иное самоуправление – это самоуправство или полное бездействие. Вот тут я с Константином, нашим очередным слушателем, совершенно согласен. Александр Добрый пишет нам: «Мне нравится местное самоуправление в Госдуме. В столовой там котлеты по 30 рублей». Спасибо, интересное мнение и, главное, с примером. В условиях современной России местное самоуправление есть способ хорошенько разбогатеть и нажиться. Может быть. Ирина пишет нам: «Очень впечатлили два эпизода из фильма Смирнова «Свободу по-русски». В одном случае швейцарский кантон, в другом – Исландия. Люди просто собираются на площади и решают все вопросы. От места для выгула собак и до избрания городских властей – путем простого голосования, способом, путем, средством поднятия рук. Хороший метод, Ирина, и помнится, в истории России было такое новгородское вече. Другое дело, что вопрос, конечно, в счетчиках, кто будет эти руки считать. Прибыли от угнетения трудящихся между местными угнетателями с одной стороны и столичными и иностранными с другой. Вот это признак самоуправления. Оно также показывает и степень зависимости первых от вторых. Это продолжение ответа Николая Бороды, а начало, видимо, где-то затерялось. Но смысл, конечно, понятен. Местное самоуправление, пишет нам наш слушатель Никита Темный, это показатель, в чьих руках находится власть. Впрочем, и центральная тоже. Никита Темный, как всегда, яркий ответ. Григорий считает, что местное самоуправление – это то, что создается для блага жителей данного района, города, сельской местности. Оно располагает своими средствами. Это то, что разрушено в Москве полностью. Мнение Григория. Судя по всему, с Григорием будет согласен и Алексей из Москвы. Он пишет, что в начале перестройки я принимал участие в работе комитета общественного самоуправления с гордым названием «Наш Арбат». Представьте себе, там даже была жилищная комиссия, которая всерьез думала о решении жилищных проблем жителей арбатских коммуналок. Конечно, из этой наивной идеи ничего не вышло, хотя комитет занимал вполне пристойный особняк в центре на Плотниковом переулке, и думаю, что сейчас уже его деятельность давным-давно прекращена, в особенности, по части деления дележа квартир на Арбате. Мнение Алексея из Москвы достаточно печально, хотя самоуправлять Арбатом – это, конечно, я согласен, сложная вещь. И последнее на сегодня сообщение от Василия Ивановича из города Чебоксары. Местное управление, конечно, вещь хорошая, но я согласен с тем слушателем, который написал про Исландию. Конечно, вопросы путем поднятия рук решить можно, но никто этого делать не будет ввиду того, что в России у граждан страны общественная активность давно доведена до состояния полнейшего покоя или абсолютного нуля. Яркое и афористичное мнение Василия Ивановича из Чебоксары завершает сегодня ответы наших слушателей на вопрос, что такое местное самоуправление. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Спасибо всем слушателям, кто прислал сегодня свои ответы. Продюсер Олег Львов и ведущий программы Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. Напомню, что после выпуска новостей в 9.07 вы услышите программу «Свобода в 9» и ее ведущая Евгения Назарец. Всего доброго, оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.